Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем, что творится на московских дорогах. Там семибалльные пробки, по данным Яндекса, там 696 тысяч автомобилей, это данные ЦОДД. Как выглядят прогнозы, давайте посмотрим. Яндекс описывает пятницу, то, что дальше будет на московских дорогах, примерно так. Вот сейчас уже 7 баллов. Примерно на час семибалльные пробки, потом час восьмибалльных пробок в районе 6 часов вечера, в 7 вечера уже 7 баллов, в 8 вечера 5 баллов и к 9 вечера 3 балла, то есть, читай, все разъедутся. Сегодня пятница, последний рабочий день. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это заявление Федеральной службы безопасности о том, что, оказывается, у Соединенных Штатов Америки и России есть некие разногласия в вопросе о морской границе Российской Федерации. Первая тема, а вторая тема, это тоже российско-американские отношения. Сегодня в Госдуме комментируют американские заявления. Заместитель министра, точнее нет, министр энергетики США Дженнифер Гренхолм вчера заявила о том, что самый грязный в мире – это российский газ. У нас, естественно, говорят, что это не так. Давайте попытаемся разобраться в этом чуть подробнее. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Здесь тоже есть много интересных сообщений. Так вот, Сбербанк стал владельцем сети торгово-развлекательных центров. Так вот, в Белоруссии завели дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после того, что там произошло во время чемпионата по хоккею с государственным флагом Белоруссии. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь нам надо еще посмотреть, о чем пишет в эти минуты агентство ТАСС. Здесь Аллегри возвращается на пост главного тренера футбольного клуба «Ювентус».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, значит, вы можете писать нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Есть телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. А вот тут 269-й пишет, а как называется ваш телеграм-канал? А есть отдельно телеграм-канал, в котором новости от радиостанции «Говорит Москва». Это телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Но если вы в поиске набираете «Говорит Москва», то вам, скорее всего, ссылка вылезет тут же. Теперь еще. Вы можете звонить нам 7-3-7-3-94-8, код города 495. Итак, первая тема для обсуждения. Разногласия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в вопросе морской границы России. Соединенные Штаты, вот как сегодня сообщается, Соединенные Штаты стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы по статусу залива Петра Великого у Владивостока. Это заявление руководителя пограничной службы ФСБ генерала Владимира Кулешова. Поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы. Василий Гуцуляк, заведующий кафедрой морского права в Российском университете транспорта. Василий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. А в чем, собственно, разногласие по поводу статуса залива Петра Великого?
Ну, эти разногласия продолжаются еще с середины 60-х годов прошлого века. Ну, конечно, тут я бы не стал говорить о территориальной целостности. Это несколько другой вопрос. Речь о чем идет? Дело в том, что еще бывший Советский Союз, а потом и Российская Федерация, они рассматривают залив Петра Великого как свои внутренние морские воды, в отличие от территориального моря. Американцы же считают, что это территориальное море, поэтому не имеют права осуществлять там, в том числе, право мирного прохода, предусмотренное международным правом. Поэтому вот сюда вот все разногласия. Самое главное разногласие заключается в том, что фактически нет никакого конкретного международного договора, который бы определял статус, в частности, вот такого рода вод и заливов. Но есть сложившийся международно-правовой обычай. Ну, обычай, как вы понимаете, довольно сложная юридическая категория, нужно доказывать, в суды обращаться, рассматривать сложившуюся практику и так далее, и так далее. Вот, собственно, вкратце, в чем заключается разногласие. Поэтому в этой связи американцы считают, что территориальное море, мы можем заходить туда с учетом...
Что они попытались сделать, насколько я понимаю, в прошлом году.
Да, совершенно верно. Это был уже такой случай. Но моя позиция какая? Что даже если такого рода разногласия существуют, то, наверное, это все-таки прерогатива юристов морских каким-то образом договариваться, что-то выяснять и уже какое-то окончательное решение, чтобы было поставлено. Вот, например, такая ситуация была в Черном море в свое время, в советское время, когда нашумевший этот случай, когда наши военные корабли вытесняли американские корабли с территориального моря. Закончилось это чем? Закончилось тем, что сели за стол, договорились, написали специальную инструкцию, и которая придерживается до сих пор, и вопросы были исчерпаны. Мне кажется, что-то подобное должно быть и здесь. Опробовать на прочность государственную границу, наверное, это не совсем правильный подход. Тем более, что в Соединенных Штатах же есть тоже такого рода заливы. Например, залив Святой Моники и так далее.
Вот как раз по поводу того, что есть. Если я правильно понимаю, позиция Российской Федерации, среди прочего, пытается опираться на так называемые исторические заливы. Что это за понятие?
Ну, вот это как раз и есть. Он исходит из международного правообычая.
То есть есть такое понятие в международном праве?
Да. Совершенно верно. Смысл какой? Мы уже, конечно, погружаемся в детали, но если вы мне позволите, буквально несколько минут, я пытаюсь пояснить ситуацию. Дело в том, что обычно заливы всегда считаются внутренними морскими водами, но при условии, что если ширина входа в них, соответственно, международным правом, не превышает 24 морских миль. Но, как мы говорим, что в соответствии с международным правовым обычаем, на исторические заливы это ограничение не распространяется. Ну, а залив Петра Великого, там около сотни морских миль где-то получается вот это вход в этот залив. Но мы всегда говорим, что, во-первых, этот залив имеет исключительно оборонное, экономическое, стратегическое значение для России. Ну, там довольно много военно-морских баз, там концентрируются военно-морские силы там, и так далее. Кроме того, наряду с этим значением мы говорим о том, что у нас есть исторические основания, что еще царская Россия осуществляла такой суверенитет над заливом Петра Великого. И самое главное, третий фактор, это молчаливое признание других государств. То есть государства в подавляющем большинстве не возражали против такого подхода России, которая объявила залив Петра Великого внутренними морскими водами. Ну вот, пожалуй, такое исключение я бы сделал, что вот американцы являются такими достаточно последовательными сторонниками своей теории. Они считают, что нет, это было неправомерно. Ну и продолжаются вот эти споры именно в плоскости международного права. Но плохо, когда они переходят в плоскость, вот когда уже дело доходит до военных кораблей.
Когда сегодня ФСБ говорит о таких разногласиях с Соединенными Штатами Америки, означает ли это, что противоречия обостряются, с вашей точки зрения?
Я не думаю, что мы будем говорить об обострении каких-то противоречий. Дело в том, что такая практика попыток захода в залив Петра Великого, насколько я помню, она с той или иной частотой возникает периодически. И на повестку дня все время выдвигается вопрос. Я, на мой взгляд, не проходила и, по крайней мере, где-то несколько раз в 5 лет такого рода попытки всегда существовали. Американцы всегда проводили эту политику, когда они говорили, что это осуществление права судоходства, свободы судоходства. Поэтому что-то необычного в этом я не вижу. Поэтому я думаю, что пока статус-кво сохраняется. Но все-таки это как бы такой вот, что ли, призыв к тому, что должны все-таки говорить морские юристы, а не пушки.
Других юридических вопросов в том районе нет. Вот, например, Григорий, наш слушатель, пишет, а почему остров Крузенштерна американский? Это вот линия перемены дат, остров Ратманова, если я правильно помню, с нашей стороны, а с их стороны остров Крузенштерна. Там нет юридических вопросов?
Ну, я вам скажу так, что юридических вопросов достаточно много. Особенно сейчас обострилась проблема, связанная с арктическими пространствами. Там тоже, в первую очередь, фигурирует понятие международного правового обычая, в том числе в части, касающейся Северного морского пути. Мы ее уже объявили своей национальной транспортной коммуникацией, несмотря на то, что она периодически выходит за пределы государств нашей границы. Это тоже вызывает резкие возражения со стороны западных государств. Поэтому тут достаточно много споров, в том числе в дальневосточном регионе. Я вам скажу так, что сегодня я бы взял на себя смелость утверждать, что практически нет государств, у которых не существует территориальных каких-то проблем или споров, связанных со статусом того или иного морского пространства. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, и я думаю, что по мере необходимости все потихоньку разрешаются. Ну, как, например, у нас несколько споров территориальных тоже были разрешены уже, так сказать, в течение последних 10 лет, в том числе и в этом регионе, кстати. Вот, например, с Норвегией была установлена уже четкая линия, которая удовлетворила две стороны. Я думаю, что процесс этот потихоньку идет. Ну, наверное, это связано с тем, что сейчас отношения между Россией и Западом переживают не самые лучшие времена, но и отчасти это, видимо, проецируется на такого рода вот инциденты.
Тут и только один вопрос требует уточнения. Николай задает его. А вот если возвращаться к истории попытки захода в залив Петра Великого, этого самого эсминца Джон Маккейн, ведь, насколько мы понимаем, с этой попыткой связаны нынешние комментарии. Так вот, а куда они там, собственно, пытаются заходить, кроме как в Россию?
Дело в том, что, смотрите, они заходят туда непосредственно, но ближе 12 морских миль от берега они не приближаются. И поэтому они говорят, что это фактически мы осуществляем плавание за пределами территориального моря. То
да, есть, но в принципе в этот залив можно заплывать только чтобы там поплавать или приплыть в Россию. Проплывать мимо не получится.
Смотрите. Мы тут вторгаемся в сферу уже довольно сложных юридических вопросов. Это имеется в виду право мирного прохода. Для чего существует право мирного прохода? Оно существует только для трех, так сказать, вещей. Во-первых, это зайти в порт, выйти из порта и пересечь территориальное море. Угу. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что это все-таки попытка пересечь территориальное море и вернуться назад. Поэтому вот, наверное, с этим связано. По крайней мере, американская сторона мотивирует это тем, что это право мирного прохода.
Спасибо. Василий Гуцуляк, заведующий кафедрой морского права в Российском университете транспорта, был с нами на прямой связи. Это вот как раз лордику, наверное, нужно иметь в виду. Он пишет, скорее всего, американцев разозлили слова президента про выбитые зубы, поэтому они ищут повод, чтобы это проверить. Боюсь, что тут с временной точки зрения нестыковка. История инцидента – это история ноября 2020 года. То есть до высказывания Путина насчет зубов. Инцидент был в ноябре 2020 года. В залив пытался зайти эсминец ВМС США Джон Маккейн. С нашей стороны это расценивают как нарушение государственной границы. Было соответствующее заявление Министерства обороны о нарушении со стороны американского эсминца. Тогда они говорили о том, что американцы зашли за линию морской границы на 2 километра. Нельзя соглашаться. Палец Даши, американский флот будет стоять на чистых прудах. Но это шутка. Панк 13 с кавычками такими веселенькими написал. Эсминец Джон Маккейн знаменит тем, что у него в корме установлены часы. Зачем-то вот эту, на эту мелочь обращает внимание Григорий из Санкт-Петербурга. А 165-й утверждает, что Советский Союз себе такого не позволял. В том смысле, что другим такого не позволял. Или я вас неправильно понял? 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Продолжаем говорить с вами, продолжаем обсуждать эту тему. Оказывается, между Россией и США есть разногласия по поводу морской границы на Дальнем Востоке. Более того, этим разногласиям много десятков лет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Но американцы в гражданскую войну оспаривали принадлежность Камчатки к будущей Советской Республике. Шеварднадзе с Горбачевым отдали будущее еще Советским Союзом, когда мы были, 40 тысяч квадратных километров американцам в Беринговом море углеводородные участки морских шельфов, которым могли позавидовать любые углеводородные страны.
Это прекрасно, Вайс, но все-таки, а какое отношение это имеет к сегодняшнему спору?
Это имеет отношение к тому, что американцы всегда к нам предъявляли территориальные претензии и стараются по всему миру, в том числе пренебрегая суверенитетами различных стран.
Нет, подождите, стран, Вайс, секундочку, здесь о территориальных претензиях речи нет.
Это посягательство с помощью к нашим территориальным претензиям, чтобы пришить белыми нитками на основании так называемых мнимых конвенций по судоходству и морскому праву для того, чтобы их корабли независимо...
А вы морской юрист? Либо военный... Нет, это важно. А вы морской юрист? Вы четко понимаете разницу между экономической зоной, между вот этой территориальными водами? Помните только, что господин Гуцуляк говорил, что это все-таки не наша вода?
Это наши исторические территории и никакого
Там еще другое было сказано.
Они не имеют.
Там еще другое было сказано.
Что было сказано?
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Россия не была в курсе ситуации с самолетом Ryanair во время его посадки. Это зампостпреда России при ООН делает такое заявление, срочное сообщение с ленты ТАСС. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Владислав, Москва.
Прошу.
Слушайте, ну я считаю, что это наглость со стороны США. Действительно, это наши исторические воды. И речь идет не о каком-то там сухогрузе, да, который там где-то что-то пересек, а речь идет все-таки о военном корабле. И что он делает в такой непосредственной близости от нас, задает очень много вопросов.
Ну, в данном случае речь идет о разногласиях между двумя странами.
Ну, разногласия – это разногласия, но они основаны на чем? Они основаны на том, что некое военное судно пыталось приблизиться к нашему берегу.
С какой целью? То есть, видимо, еще раз, мы возвращаемся. Мы вторую сторону вообще не видим.
Мы видим вторую сторону, но транзит, скажем так, круизного лайнера нас не беспокоит. Нас беспокоит военное судно.
А когда господин Гуцуляк говорил о том, что с этим должны разобраться юристы, вы полагаете, что тут разбираться не с чем?
Я считаю, что юристы должны, конечно, разбираться, но в то же время уступать нельзя ни в коем случае.
Это другая история. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Цель простая. Нас прощупывают на слабо. Так уверен Панк 13. ФСБ заявила о разногласиях США в вопросе морской границы России на Дальнем Востоке.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вокруг истории с Ryanair много новостей в эту минуту. Зампоспреда России при ООН продолжает делать заявление. Россия не будет проводить какого-либо расследования ситуации вокруг Ryanair. Это внутренний вопрос Белоруссии. Так это прозвучало только что. И еще одно заявление нашего омбудсмена по правам человека, главы СПЧ, точнее, Валерия Фадеева. Он говорит, ситуация с Сапегой, с задержанием российской гражданки Софьи Сапеги в Белоруссии неопределенная, и нужно внимательно следить за разбирательством. Следующая тема для обсуждения. Это опять российско-американские отношения, и в данном случае сегодняшний и вчерашний обмен заявлениями по поводу качества российского газа. Сначала министр энергетики США Дженнифер Гренхолм говорит о том, что российский газ самый грязный в мире. Потом в России начинают говорить о том, что заявление Гренхолм по этому поводу безосновательно. Давайте попробуем разобраться, а что там на самом деле. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для вас было неожиданным заявление министра энергетики США?
Скорее, забавным.
У вас есть какое-то объяснение?
Ну, с одной стороны, мое объяснение может оскорбить госпожу министра.
Ну, без оскорблений.
Или правильнее, я не знаю, говорить министерка вот в ее отношении. Смотрите, человек никогда, насколько я знаю, не работал в области энергетики. Она юрист, она была губернатором Мичигана и помощником прокурора и так далее. Почему ее сделали министром энергетики, не очень очевидно, да бог с ним. То есть, скорее всего, она пока еще просто входит в курс дела. Но само по себе высказывание может трактоваться двояко. Либо она имеет в виду, что содержимое российского природного газа настолько качественно ниже, чем у любого другого поставщика, что этот газ можно считать просто грязным. Но, я думаю, за полвека поставок в Европейский Союз, там покупатели бы этот факт отметили бы каким-то образом и попросили бы прислать газ несколько лучшего качества. Полагаем, покупатели немного лучше знают о составе этого газа, чем министр энергетики Соединенных Штатов. Либо, и, видимо, к этой версии склоняется и наш вице-премьер по ТЭК, господин Новак, она имела в виду углеродный след, так называемый. И в этом плане, опять же, я полагаю, что госпожу министра несколько подвели американские средства массовой информации. За последнюю неделю там появились материалы, в которых объяснялось, что не такая уж и грязная у нас, у американцев, энергетика, не такая грязная экономика, не так уж много мы выбросов в атмосферу делаем. Вот посмотрите, вот отчет Организации Объединенных Наций, в этом отчете видно есть график, на графике видно, что у нас на душу населения показатель выбросов СО2 снижается, а вот в России он наоборот растет, так что Россия гораздо хуже, чем мы. Видимо, прочитав нечто подобное, госпожа министр сделала очень странные выводы, с которыми поторопилась поделиться с общественностью.
Ну, еще раз, возвращаясь. К тому, о чем, возможно, она пыталась говорить. Так у нас чистый газ все-таки.
У нас газ, мягко скажем, не грязнее, чем в Соединенных Штатах Америки. Так вот, мягко скажем, просто на... Это вопрос о количестве выбросов в цепочке производства от добычи до транспортировки к конечному потребителю. И в этом плане объемы выбросов у нас, во-первых, снижаются. Во-вторых, у нас на душу населения, они, если, кстати, посмотреть на те самые графики, они у нас все еще и гораздо ниже, чем в Соединенных Штатах. И сам принцип построения топливно-энергетического комплекса у нас таков, что объем выбросов у нас в целом в ТЭК меньше при добыче и транспортировке углеводородного сырья, чем в Соединенных Штатах Америки.
Тогда... Знаете, здесь... Тогда еще один поворот. Артем, наш слушатель, пишет о том, что российские углеводороды, и как он пишет, все это знают, требуют большей подготовки по сравнению, к примеру, с ближневосточными углеводородами. В этом смысле может быть грязное.
Мы еще раз, мы не знаем, что специалист в своей области, министр энергетики США, имела в виду. Вот, ну, правда, мы не знаем. Она сказала, что он самый грязный вид природного газа из существующих на Земле. То, что наш газ требует подготовки, любой газ требует подготовки. Есть такие установки комплексной подготовки газа, куда газ добытый попадает, там очищается от всяких примесей, от влаги, там, может быть, какие-то составные части этого газа выделяются и дальше идут на... Ну, дальше используется там какой-нибудь пропан-бутан, а метан отправляется дальше потребителям. А может быть, слушатель имеет в виду вот это. Мягко скажем, опять же, если бы слушатель ознакомился с тем, как добывается газ в Соединенных Штатах Америки, он бы не был столь категоричен. Опять же, речь о том, что самый грязный на планете Земля.
Ну да.
Это означает, что у нас самый плохой газ. Хорошо, он требует подготовки, безусловно. Еще раз, я подозреваю, что она имеет в виду углеродный след. Но, кстати, а давайте мы зададимся таким вопросом. А планируют ли в таком случае Соединенные Штаты Америки в лице вот своего Министерства энергетики бороться со всеми направлениями поставок этого грязного, ужасного российского газа? То есть почему борются только с Северным потоком 2? Ну, с чего вдруг? Этот же газ идет и по территории Польши, и в Турцию, через Турцию идет на Балканы. И он идет через территорию Украины. Почему бы госпоже министру не позвонить в Киев и сказать Владимиру Зеленскому: останавливай транзит, газ вы транзитируете, самый грязный на планете. А мы очень беспокоимся об экологии Европейского Союза.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Александр Сергеевич, а если бы вас спросили, а какой газ самый грязный в мире?
Я бы честно сказал, что я понятия не имею, потому что сам по себе термин «самый грязный в мире», он ничего не означает. Вот еще раз, я возвращаюсь с самого начала.
То есть физически такого вопроса быть не может?
Если человек отвечает за свои слова, он не имеет права отвечать на так заданный вопрос, если он, ответственно подходит.
То есть, с вашей точки зрения, нельзя спросить, какой там бензин самый грязный?
Нет, это какая нефть? Но, смотрите, с бензином все гораздо проще. У бензина есть определенные физико-химические характеристики, когда говорят,
какой бензин чище всего. А с газом так не работает?
Так не работает, потому что неизвестно, что имеет в виду человек. То есть, еще раз, вот мы возвращаемся в начало. Что имеется в виду? Состав газа или его углеродный след?
Или вообще политика, как пишут наши слушатели. Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Виктор из Пятигорска. И он не единственный, кто примерно об этом пишет. Непонятно, зачем мы реагируем на все высказывания в наш адрес на Западе. Если бы в доме, где я живу, пишет Виктор, реагировали на все высказывания друг о друге, в доме бы все уже давно переругались. 61-й предполагает, что это только начало, а потом в нашем газе еще какой-нибудь новичок найдут. Пусть США, это уже Халдей пишет, вспомнят про Киотский протокол, который подписан ими, но так и не ратифицирован. Что еще? Газ у нас хороший, голубенький, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вода быстро закипает, а у европейцев газ разбавленный, который горит красным цветом, и вода кипит долго, потому что калорий там меньше. Сейчас что-то страшное я читаю, но я прочту до конца. В Харькове вообще полчаса надо ждать, пока чайник закипит, рассказывает нам Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, а 386-й в этом смысле задается вопросом. А теперь давайте еще попытаемся исследовать вопрос, какая правительственная машина самая черная. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 мая. Меня зовут Юрий Букин, сейчас 16.38. Да, действительно, через полчаса программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о том, как большой брат следит за нами, а главное, боимся ли мы этой слежки. Все это будет через полчаса в рамках программы «Своя правда». И программа «Своя правда», как это уже становится традицией, будет в стриме и в Ютубе. То есть это можно будет не только слушать, не только участвовать в этом, но и смотреть на это. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие полчаса, это, во-первых, запрет на пластиковую посуду, ватные палочки и пластмассовые трубочки. Это, возможно, уже в ближайшее время будет реализовано. А второе, что мы будем обсуждать, отказ от так называемого шведского стола. Сегодня в новостях есть сообщение о том, что в Турции собираются уже, думают о том, как работать в постковидное время. Так вот, говорят, что бы там ни происходило, скорее всего, вот этого вот варианта все включено, когда ты сам подходишь и набираешь сколько хочешь еды, вот этого не будет точно. Потому что это, помимо всего прочего, еще и не гигиенично. Ну вот, а мы поговорим об этом минут через 10. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Параллельно мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Традиционно по пятницам там... Вечерний час пик начинается пораньше, чем обычно. Вот сейчас уже вечерний час пик. 7 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. 696 тысяч автомобилей, большая часть из которых, есть такое подозрение, пытается уехать из Москвы. Пока будет сложно. В ближайший час 7-бальные пробки, ближе к 6 пробки 8 баллов, в 7 часов вечера 7-бальные пробки, и вот потихоньку, посвободнее будет можно ехать по городу только часам к 8. Переходим к первой теме обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, во-первых, мы следим за новостями, а там уже есть сообщение о том, что депутаты Государственной Думы собираются оперативно подключиться к работе над запретом пластика в России. Сегодня только заговорили о том, что правительство инициирует запрет на пластиковую посуду и ватные палочки. Виктория Абрамченко, вице-премьер, сегодня выступала на Невском экологическом форуме и заявила о том, что правительство готовит поправки в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. Дальше Абрамченко рассказывала, как там перерабатывать все будут, но нам бы понять, что такое неперерабатываемые и трудноизвлекаемые материалы. Про ватные палочки мы поняли, про одноразовую пластиковую посуду вроде поняли, а что такое цветной пластик, к примеру? Ничего теперь не будет. А Алексей Масленников, редактор портала отходы.ру, он с нами на прямой связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы понимаете, что кроме ушных палочек ватных или просто ватных палочек и пластиковых трубочек будет запрещено, если и когда этот закон заработает в России?
Ну, скорее всего, это такая популистская тема, которая практически ничем не обоснована. Ну, например, для примера могу сказать, если... уж бороться с многокомпонентными пластиковыми изделиями, то тогда надо запрещать подгузники детские, женские прокладки. Ну, вряд ли их кто-то будет запрещать. Тем не менее, по объему они занимают гораздо больше места в бытовых отходах, чем ватные палочки.
Не, ну, с другой стороны, понимаете, подгузники это все-таки какая-то штука очень важная в жизни, а вроде как без палочек и без пластиковых этих трубочек можно обойтись.
Ну, опять же, кто-то может обойтись, а кто-то не может обойтись. Например, без одноразовой посуды практически уже не могут обойтись, например, курортные кафе. Организовать там мойку посуды иногда бывает очень проблематично, и без одноразовой посуды просто они вынуждены будут закрываться или нести большие расходы, а это увеличит цену.
А одноразовая бумажная посуда?
Одноразовая бумажная посуда стоит у нас почти в 5 раз дороже, чем пластиковая. Поэтому использование такой посуды опять же поднимет ценник.
Что такое цветной пластик, когда вот это все перечисляют? Цветной пластик тоже собираются запретить?
Скорее всего, это один невразумительно сказал, а другие подхватили. Я не понимаю, что это.
Понял, спасибо. Еще один вопрос. Кроме нас кто-то такое делает или собирается делать? Или где-то, может быть, уже это работает?
в Европе много раз, так сказать, затевали подобные вещи, но все оканчивалось разговорами. Дело в том, что многие компании выпускают такие биоразлагаемые вещи, но это больше маркетинг, нежели борьба за окружающую среду.
Ну, там даже обычно указывается, что только доля вот этого пакета довольно быстро будет биоразлагаться.
Там своя каверза есть, потому что есть биоразлагаемая, есть биодеградируемый, поэтому многие люди в этом не разбираются. Например, полиэтилен не может быть биоразлагаемым, он биодеградируемый, который увеличивает количество микропластика.
Итак, с вашей точки зрения, польза от подобного рода запретов будет меньше, чем вреда от нее, или неудобств?
Ну, это, скажем так, ни хуже не будет, ни лучше. Это такая точечная инициатива, скажем так.
Понял, спасибо. Алексей Масленников, редактор портала «Отходы.ру», раскритиковал инициативу Виктории Абрамченко. А напомню, депутаты Государственной Думы уже собираются работать над этой инициативой, оперативно подключаться к работе над запретом пластика. Это Ольга Тимофеева, вице-спикер Государственной Думы, в эти минуты делает такое заявление. Я цитирую, как срочное сообщение, это появилось в эти минуты на ленте агентства РИА Новости. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Владиславович.
Прошу.
Слушай, ну вот ваш гость немножко не договорил. Дело в том, что да, в Европе производят пластик, который не разлагается, но те, кто использует этот пластик, они платят дополнительные налоги за счет этого происходит восстановление окружающей среды.
За счет того, что кто-то платит налоги, среда не восстанавливается.
Ну вот смотрите, вот у вас компания, вы производите молоко, да? Соответственно, вы ваше молоко можете продавать в полиэтиленовых пакетах, можете продавать бумажных. Бумажный будет немножко дороже. Но если вы начнете продавать в полиэтиленовых, то, соответственно, в казну ваше предприятие будет платить больше налогов. То есть там на какой-то определенный процент. Причем там вплоть там до...
Ну так и это хорошо, просто я еще раз, я-то ведь задал вам вопрос, от этого природа чище не становится, от этого бюджет больше денег получает.
Ну почему, смотрите, есть же у нас природоохранные организации, которые занимаются очисткой всего этого, после, скажем так, нерадивых людей, которые бросают это все дело. То есть это хорошо, потому что это кто-то должен убирать, а убирать бесплатно у нас никто не собирается.
Хорошо, 7373948, со своим будем приходить. Стеклянная тарелочка, стаканчик, вилочка. Куда пошел? В ресторацию. Дело. Хорошо, Виктор 26-й, я с ковидом, говорит, в больнице был. Один же пластик. Да, будут проблемы, судя по всему. Панк 13-й, а как мне, что, через стеклянную лабораторную трубку коктейли пить теперь? Ну, во-первых, так. Во-вторых, существуют, еще раз, бумажные одноразовые. Не отменял никто, насколько я понимаю. Артем пишет, хотите или нет, но пластик надо ограничивать. Его нельзя закапывать, его нельзя сжигать. В промышленности пластик нужно менять на композит. Тару менять на стекло и бумагу. Но тогда, когда вот мы только что поговорили об этом с Алексеем Масленниковым, надо понимать, что одноразовая бумажная посуда окажется серьезно дороже. Да, сама по себе она при этом недорогая, ну, в цене услуги, к примеру, но все-таки дороже, причем существенно дороже. Виталий из Филей пишет, новую жизнь приобретет старый добрый советский граненый стакан. И тут еще одна важная деталь, о которой, судя по всему, многие не знают. Где я нашел? А, Виталий из Филей. А чем тогда уши чистить? Виталий, и все, кто думают, что ватные палочки... Я даже по ошибке назвал их ушными палочками. Что это ушные палочки для того, чтобы чистить уши, вы должны сходить к оториноларингологу. И ближайший врач вам объяснит, это вообще нельзя делать. Вот этими палочками. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Геннадий, Москва. Слушайте, вот мне не знаете, что мне нравится? У меня сразу предложение конкретное. Пускай этим занимаются ученые, а не депутаты.
Но именно депутаты должны подготовить, что называется, основу.
Депутаты, это проблема насущная, да. Депутаты это вот пытаются, опять, конъюнктура какая-то. Они пытаются там, это модно, они вот сейчас...
Нет, подождите, если депутаты не сделают свою часть работы, это модно работать не будет.
Ну, наверное, да, но сейчас вот я считаю так, это должны подключить ученые.
Пусть они молча это делают, я вас понял.
Да.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз, сегодня на правительственном уровне, на уровне вице-премьера Абрамченко, было объявлено, что правительство собирается в ближайшее время, ну раз готовит уже поправки в закон, запретить использование... производство и использование в России цветного пластика, пластиковых трубочек, ватных палочек и одноразовой пластиковой посуды. Многих, судя по вашим сообщениям, такие перспективы немного пугают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лиана.
Дана.
Возьмите спичку, накрутите на нее ватку, не графья. В моем детстве...
Еще раз, и это не нужно делать.
Я знаю. Просто кто очень хочет и кто к этому привык, вот в моем детстве...
Но они должны знать, этого делать не нужно.
Нельзя это делать, да, совершенно верно, вы правы. Но я хотела спросить вот что. Я недавно купила кофе. Со мной это случается редко, но тем не менее. Вроде как в бумажном стакане. Крышка, правда, была пластиковая, и трубочка, которая тут торчала, тоже была пластиковая. Но у меня такое ощущение, что этот стакан, он не совсем бумажный. Все-таки, видимо, какой-то элемент пластика там есть.
И тогда получится, что одноразовой бумажной посуды не бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Есть проблема, есть подозрение, что вот эти вот так называемые одноразовые бумажные стаканчики, они не совсем бумажные. Ну, не знаю, раз говорят, что бумажные, будем верить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я предлагаю делать съедобные стаканчики, вот как мороженое, вафельное. И мороженое ешь, и стаканчик съедаешь.
Ну,
вкусно, приятно.
Ну, проблема размокания будет. Нет, так нет. Хорошо, мне кажется, что из вафельного стаканчика довольно трудно пить кофе. Ну, потому что не допьешь. 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще есть 10 минут для того, чтобы поговорить не о том, как пить кофе из вафельного стаканчика, а как есть, когда самому накладывать запрещают.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владислав Эдуардович говорит, не надо никого подозревать, это прессованная бумага, все нормально. Панк 13 рассказывает, что у него уже все подготовлено, стакан раскладной, металлический, еще такую же трубку для себя найдет, и все будет у него хорошо. Но теперь другая проблема. В Турции рассказали об изменениях в системе «Все включено». Мэр турецкого города Бодрума Ахмет Арас рассказал, РИА Новости цитирует, и там говорят, как Турция собирается жить, взаимодействовать с туристами, ну, после того, как все пройдет. И вот господин Арас говорит о том, что даже когда все пройдет, скорее всего, вот эта история шведского стола, когда ты можешь подойти, взять все хочешь, все, что хочешь, и сам накладывать себе в тарелку, это уже не вернется. Потому что есть другие определенные ограничения. С точки зрения будущего, не только в Бодруме, насколько это правильно? Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, насколько действительно опасен в санитарном смысле шведский стол?
Ну, конечно, опасен. Люди совершенно по-разному относятся к санитарным нормам. Кто-то аккуратно берет, кто-то и чихнет на этот шведский стол, кто-то руками туда залезет, кто-то положил в тарелку, потом передумал, вернул обратно. Действительно, когда этим занимаются сотрудники, это более правильно.
Тогда дальше. Если это более правильно в Бодруме, то, скорее всего, это более правильно и в Москве. Шведский стол умирает в принципе.
Я думаю, да, что это более правильно и в Москве. Другое дело, перейдет ли на это Москва. Тут как бы вот это отдельная тема, потому что здесь понадобятся сотрудники, которые стоят и, по сути, кладут людям то, что они сами хотят. То есть повышается себестоимость этого шведского стола для организатора.
Просто шведский стол уезжает за прилавок, ведь, как правило, шведский стол – это лишь часть раздачи.
Да, безусловно, часть раздачи. Где-то часть раздачи, а где-то в тех же самых отелях это и вся раздача.
На ваш взгляд, это просто вряд ли будет реализовано?
До конца не будет реализовано, потому что меняется смысл. Меняется смысл многих заведений. То есть те заведения, где ты приходишь и сам набираешь, тебе будут класть лишние сотрудники, повышается фонд оплаты труда, поэтому думаю, что до конца это реализовано не будет. Где-то применится, конечно.
Но опасно, понятно. Спасибо. Сергей Миронов, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы. Действительно, вроде как понимаешь, что по нынешним временам уже вроде как и про перчатки понимаем, и про маски понимаем, и про то, что чихать друг на друга не надо. мы понимаем, что, наверное, вот подобного рода раздача еды, это тоже не очень правильно. Но это же классно. Я люблю шведский стол, пишет Владислав Эдуардович. Я вот тоже, например. Жалко будет от него отказываться. Григорий из Санкт-Петербурга обращает внимание на другой поворот этой же проблемы. Я, говорит, столкнулся с тем, как закрыли шведский стол, и там появился человек, который накладывает. Я ему говорю, положи морковку, а он кладет огурец. Ну, потому что это с границей. 7373, не все еще знают русский язык. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно по пластику пару слов?
Не-не-не, давайте мы не будем путать темы. 7373948, тем более, что вот Боб написал из Штатов. Выход простой про пластик, надо его запретить и все. Даже говорить об этом давайте запретим. Ну а зачем? Из всех вещей, которые меня могут заинтересовать, шведский стол на самом распоследнем месте. Виктор Корга пишет. Я не знаю, для меня это была всегда важная деталь. Владимир пишет, тетя была в Турции осенью, сам не можешь брать, набирает за стеклом. Официант, поездка была при этом дешевле, чем до пандемии. Это к вопросу о том, о чем говорил Сергей Миронов. Он говорил о том, что это, скорее всего, будет удорожать услугу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, это Григорий из Петербурга.
Да что вы, здрасте.
Да, вот, я ездил в прошлом году в августе, как раз только Турция открылась, и у них было... Вот шведский стол, как мы сами подходили, накладывали, но только там стояли люди, и они накладывали. Да, там они положат, что ты не захочешь, и народу мало было. То есть они успевали накладывать. А когда будет отель заполнен, там и так-то очереди до этого.
Это понятно, но давайте все-таки вернемся к самой идее. Мы же ведь понимаем, что теперь другое время, и если раньше мы, как пишет Анна, в буквальном смысле чихали друг на друга, то теперь же все иначе вроде бы.
Да так же чихать будут в очереди за едой люди, ну и что.
Не, ну хотя бы не на еду.
Ну, может быть, вполне, но это будет скандал, это вообще некомфортно будет очень сильно.
Я просто хотел бы напомнить, что шведский стол – это для нас новшество. Прежде мы как-то обходились.
Да везде шведские столы, вы знаете, они могут сделать чего, как в Тунисе сделано. Определенный стол закреплен за номером, и мы в определенное время, то есть не все толпой, когда захочет, приходит, а там, например, в определенное время, там с 12 до 12.30 обед там у 10 человек. Вот так вот могут сделать.
Понял, спасибо. Виталий пишет, так это наоборот, это не они должны русский учить. Это для нас хороший повод выучить английский будет. С его точки зрения. Нильс Майкл пишет, что шведский стол-то останется, просто накладывать будут то, что ты говоришь, с неограниченными подходами. Так нет, тут как раз и речь не идет о том, что ты не сможешь несколько раз подходить к этому человеку. Там же ведь какой... Ну, кажется, что есть особый кайф в том, что ты вот на это смотришь, и... Ну, вот это взаимодействие с едой. Это что-то большее, чем просто сказать, а вот этот огурчик дайте мне. Не понимаю. Самый Григорий, да, из Питера позвонил. Все в шоке, и деревенский парень даже пишет об этом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, еще раз Владислав, Москва. Что я в последнее время часто достаточно езжу, ну, по России, правда, но вот я вам скажу так, что отели, там, где есть шведский стол, я выбираю в первую очередь. И я всегда смотрю, чтобы они были. Потому что, ну, для меня...
Вы не видите опасности, вот о которой сейчас говорят?
Слушайте, ну, опасность, конечно, есть. Ну, действительно, да, если это будет шведский стол такой, что раздача будет закрыта и кто-то будет накладывать, но все равно люди будут толкаться. Все равно люди... Опять же, этот человек будет брать вашу тарелку, потом он будет брать другую тарелку. Представляете, если он будет мыть руки после того, как он взял вашу тарелку?
Тот-то человек как раз будет в перчатках.
Ну и что? А на перчатках то, что останется, оно...
А что останется на перчатках? Если тарелки чистые. Не-не-не, 7373948, телефон прямого эфира. Алла из Северного Тушина полагает, что это все как бы разговоры про другое. На самом деле, чтобы не слишком много ели. Положит норму и довольствуйся. Это вряд ли. Пиво все равно ведь всегда бармен наливает. Возвращается к нам теперь уже в письменном варианте Григорий из Санкт-Петербурга. Юлия говорит, что не видит никакой проблемы. Вот другое дело, если порцию уменьшали. А так наши будут про... Кстати, это важная деталь. Надо всем выучить, как по-английски будет «положите с горкой». Это очень важно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, я что-то прям слушаю и так представился, что, скорее всего, это можно реализовать с помощью роботов. И тот, кто это первый сделает, он обволотится раздачу.
Ну да, а советские столовки, тут уже все встали вспоминать вот эти раздачи. Да еще и роботы вместо тетенек с другой стороны.
Да, почему нет? Вообще класс. Круто, на самом деле. Подходишь, кнопку нажал, тебе раз, курица выпала.
Выпала, действительно. 7-3, 7-3. А, нет, аккуратно опустилась в тарелку. 7-3, 7-3. Да. Приземлилась я бы, притарелилась. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва. А вы знаете, это даже и к лучшему. Может быть, наши не будут только наваливать в тарелку.
Ну, что, вам жалко, что ли?
А, ну а что, все, это самое, помойка-то уходит. Навалить никто не ест.
Не-не, а я так? Просто, и пусть наваливают. Вы не наваливайте, да и все.
Ну и что, хорошо, что ли, что потом все остается?
Не понял. Ну, не знаю, что, это вот какая-то другая история. Что, в помойку, что ли, остается? Или непонятно. Каши вообще не ем, пишет нам Владислав Эдуардович. Мне шведский стол очень важен. В шведском столе, насколько я помню, каши тоже бывают. 7373948, телефон прямого эфира. Я то, что написал 52-й, даже переводить не буду, потому что я бы так... Нет, переведу. Шведский стол — это еда для нехороших, недостаточно образованных людей. Перевел. 7373... No good, говорит. Это она, мол, предыдущая слушательница, жалуется, что, мол, пищевых отходов много остается. Мне кажется, что шведский стол как раз потому и работает, что отходов меньше. Артем говорит, я за отдых заплатил, поэтому буду наваливать 3 тарелки с головой. Хорошо, наши роботы-курицы именно стрелять будут. Так может, роботы будут какие-то специально обученные, добрые. Шутки шутками, а роботизированный есть в Москве КФС. Не нравится, Родер рассказывает, что недостаточно хорошо. Опять же, перевожу на доступный для эфира русский язык. И получается, что вот этот робот, это в разы дольше, чем с персоналом. Еще, говорит, и зависает. Представляете, робот курицу тебе и завис с курицей. Неудобно. 7373948, телефон прямого эфира. Судя по всему, мы... близимся к расставанию с так называемым шведским столом. Не в том смысле, что можно много раз брать еду, а в том смысле, что можно делать это самому. И есть такое ощущение, что не всем это направление нравится. Халдей говорит, это сговор турецких отельеров. Они бабки будут отбивать от пандемии. Потом все вернут. С другой стороны, No Good считает, что это, в общем, такая неважная история. И уже несколько таких сообщений было. Посмотрим на вас, когда шведский стол в этом смысле отменят. И вы будете говорить, где же он. А будет поздно. Далее новости.